Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие претензии МАГАТЭ не снимает иранская сделка с Турцией? Секретная директива. Дополнительные функции для сил специального назначения США на Ближнем Востоке. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Башкортостане. И как относятся россияне к идее свободной продажи оружия. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обрушился с угрозами в адрес остального мира. Первым в списке был, конечно, президент США Барак Обама.
Господин Обама должен знать, что предложенная нами сделка – это величайший для него шанс показать, что он хочет внести перемены, что он хочет уважать права народов.
Впрочем, на этот раз досталось и России.
Мы не должны видеть, особенно в чувствительные времена, что наш сосед поддерживает тех, кто против нас, тех, кто в течение 30 лет выказывал по отношению к нам враждебность. Это неприемлемо для иранского народа. Я надеюсь, что они обратят на это внимание и внесут коррективы.
Вообще, вопрос об иранской ядерной программе и характер претензий к ней со стороны Международного агентства по атомной энергии настолько тонки в технических деталях, что если их не знать, то всем этим можно очень легко спекулировать. Именно поэтому я позвонила ученому, физику-ядерщику в Стокгольмском международном институте исследований мира Виталию Федченко. Давайте вернемся к началу, то есть к предложенной в прошлом октябре России сделке. Иран вывозит 1200 килограммов своего низкообогащенного урана, а Россия совместно с Францией предоставляет ему готовое топливо. Что было ценным в той сделке с точки зрения ограничения возможности Ирана создать ядерное оружие?
Для того, чтобы обогатить материал, то есть природный уран, с природного уровня обогащения до уровня обогащения, подходящего для изготовления оружия, там, скажем, 70-90% 235-го урана, нужно затратить некоторую работу. Причем количество этой работы, которое измеряется в единицах разделительной работы, есть такая единица измерения, не ровная. То есть для того, чтобы обогатить, скажем, с природного урана там 0,7% до, скажем, 20%, нужно затратить работы больше, чем, скажем, от 20% до 90%. Поэтому если вдруг Иран, скажем, накапливает большой запас урана 19% обогащения, ну, условно говоря, сейчас, то дальше уже гораздо легче при желании этот материал обогатить до какого-то оружейного качества. Если же речь идет о том, что этот уран обогащенный вывезен из Ирана, а на место ему ввезено вот это вот топливо, то какое-то количество нераспространенческих озабоченностей оно снимается, потому что если уран, он находится в виде топлива, особенно уже в реакторе, то его гораздо легче контролировать, и МАГАТЭ это все достаточно легко может видеть.
В результате идея этой сделки не сложилась, потому что Россия параллельно с этой сделкой, предлагая ее, требовала, чтобы Иран при этом прекратил процесс обогащения до 20%. При нынешней сделке с Турцией Иран не прекращает процесс обогащения до 20%, а просто вывозит часть урана в Турцию на хранение до тех пор, пока, вероятно, Франция не поставит топливо. А это топливо, оно уже в окончательной форме, его потом, условно скажем, Иран выгонит инспекторов МАГАТЭ и решит превратить это топливо в оружейного характера уран. Он может это сделать или процесс обогащения на этом уровне топлива завершен?
В теории такое возможно, но это будет делать сложнее по той причине, что этот уран нужно будет из топлива вынуть, нужно будет его переработать в форму, пригодную опять для дальнейшего обогащения, то есть уран-фтор-6, гексафторид урана, и обогатить и так далее. И все вот эти вот операции технические, технологические, они занимают некоторое время. И, соответственно, как только что-то подобное начнет случаться, естественно, МАГАТЭ об этом будет сразу же знать. И у МАГАТЭ, и у мирового сообщества будет гораздо больше времени на это все отреагировать. Кроме того, после того, как топливо побывает в реакторе, пусть даже в таком, все равно оно будет облученное топливо, то есть с ним еще там дополнительные технические сложности появятся в смысле обращения с ним, радиоактивность его и так далее. Поэтому абсолютной гарантии того, что конкретный уран в конкретном топливе никогда больше в жизни не сможет использоваться по техническим причинам в чем-нибудь оружейном, такого, конечно, никто не сможет дать такой гарантии, но это будет гораздо сложнее и гораздо дольше сделать, чем просто взять, скажем, уран аналогичного обогащения, который где-то хранится.
А вот для чего Иран производит такое количество урана, обогащенного до 20%? Он может потом его как-то превратить в топливо самостоятельно?
В теории, да. В теории, если они разработают соответствующие технологии, наверное, они что-то такое смогут сделать. Но это отдельная, очень серьезная деятельность, которую очень непросто организовать.
А есть вообще такие в мире аналоги, когда страна обогащала уран до 20%, а потом передавала его куда-то для того, чтобы из него сделали топливо, или дешевле просто купить это топливо на рынке?
Ну, скажем так, из самых общих соображений, далеко не все страны имеют полный ядерный топливный цикл на своей территории, предприятия всего ядерного топливного цикла на своей территории. Соответственно, так или иначе, большинство стран должно рассчитывать на мировой рынок и на иностранных поставщиков в деле развития своего ядерного топливного цикла. Ну вот, скажем, в Швеции есть завод по производству ядерного топлива. Есть какие-то реакторы. Но сырье для этого завода им нужно откуда-то импортировать. И, соответственно, какие-то продукты, ядерное топливо конкретно, опять-таки экспортировать. Поэтому, в принципе, вот та схема, о которой вы сказали, наверное, она не невозможна.
Напомню, мы беседуем с физиком-ядерщиком, сотрудником Стокгольмского международного института исследования мира Виталием Федченко. На уровне политологов иранская ядерная программа обычно увязывается с иранской программой создания баллистических ракет, и это, конечно, вызывает особое беспокойство. И я понимаю, что кроме общих фраз о том, что у МАГАТЭ есть вопросы по поводу иранской ядерной программы, не специалист в области физики, сказать вряд ли что сможет. Насколько с точки зрения физика серьезны претензии МАГАТЭ?
МАГАТЭ публикует свои доклады по своей деятельности по гарантиям в Иране. И там достаточно четко написано, что у МАГАТЭ по-прежнему есть неснятые вопросы к Ирану. Там можно долго обсуждать, насколько эти вопросы серьезны, но, на мой взгляд, они достаточно серьезны, тем более, что у МАГАТЭ есть уже достаточно долгая история взаимоотношений с Ираном, и за вот эти годы проверок там действительно были вопросы к Ирану, которые вызывали совершенно четкую озабоченность. И пока этот вопрос с МАГАТЭ Ираном не решен. Я имею в виду, что МАГАТЭ не выдало заключение своего по Ирану в том, что касается, например, обнаружения незаявленной деятельности.
Господин Федченко, давайте говорить подробнее. Вот были найдены, причем случайно, бочки с тяжелой водой. Почему это плохо?
Ну вот смотрите, есть доклад МАГАТЭ, который был опубликован в феврале. По поводу выполнения гарантий в Иране. В этом докладе есть одна страничка, посвященная вот тому, что вы спрашивали по поводу тяжелой воды. Там говорится о том, что еще в 2006 году Совет Безопасности ООН в своей резолюции 1737 обязал Иран прекратить некоторые работы, включая работу над производством тяжелой воды. Тяжелая вода – это вода, у которой вместо, ну как, формулу воды все знают из школы, это H2O, то есть два атома водорода, один атом кислорода. В тяжелой воде вот этот водород, который в нормальной воде существует, он заменен на другой изотоп водорода, который называется дейтерий. Соответственно, с точки зрения реакторной физики, эта вода имеет другие свойства. Далее. Вот Совет Безопасности постановил, что Иран должен прекратить производство тяжелой воды и вообще проекты, связанные с тяжелой водой. И также в той же резолюции Совет Безопасности решил, что Иран должен предоставить доступ который МАГАТЭ может затребовать для того, чтобы проверить полностью всю программу Ирана по производству тяжелой воды. МАГАТЭ попыталась это сделать в 2009 году, получить доступ и понять, каковы особенности программы Ирана по получению тяжелой воды. Но, к сожалению, этот доступ был предоставлен не в полном объеме. В частности, Иран отказался разрешить МАГАТЭ взять пробы тяжелой воды из имеющихся бочек, а также отказался предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на завод по производству тяжелой воды. Поэтому МАГАТЭ могло только изучать фотографии, сделанные со спутников этого завода. Судя по фотографиям со спутников, которые там тоже имеют свою дату, выяснилось, что этот завод вроде бы как работает. И вот на 15 февраля этого года МАГАТЭ по-прежнему не имела полного доступа, который они хотели бы получить. Ни к заводу, ни к этим бочкам, из которых они хотели отобрать пробы.
А для чего тяжелая вода нужна?
Используя тяжелую воду, можно построить реактор, который может производить плутоний. Тяжелая вода может играть роль замедлителя в реакторе.
А у Ирана была когда-нибудь плутониевая программа?
Речь идет о том, что есть реактор в Араке, который использует тяжелую воду в качестве замедлителя. И в принципе, на этом реакторе, в теории, можно, наверное, наработать плутоний для каких-то целей, включая, возможно, и военные при желании. И проверка тяжелой воды здесь нужна для того, чтобы понять, как она используется и используется ли она в чем-то оружейном или нет.
А какие еще из таких вопросов МАГАТЭ вселяют тревогу экспертам?
Существует достаточно много мелких моментов, которые МАГАТЭ сложно прояснить полностью без более широкого сотрудничества со стороны Ирана. И эти вопросы, в частности, даже включают то, что в официальных документах МАГАТЭ называется «possible military dimensions», то есть возможные военные применения технологий. Если последний доклад смотреть, МАГАТЭ конкретно говорит, что среди иранских работ, которые МАГАТЭ хотела бы в дальнейшем обсуждать с Ираном, находятся такие вещи, как изучение высокоточных детонаторов, которые могут быть использованы одновременно с высокой степенью синхронизации, исследования, которые проводились в Иране по поводу взрывчатых веществ, также что-то, что, возможно, является фактически ракетной боеголовкой. Также там есть вопросы к проекту по конверсии диоксида урана в тетрафторид урана, так называемый проект «Зеленая соль».
А что такое «Зеленая соль»?
Ну, давайте так. Вот если, скажем, у нас есть в какой-то форме уран, например, вот мы его добыли из руды. То есть взяли вот руду где-то добыли, переработали ее как-то, получили концентрат урановой руды. Это уран в этом концентрате может содержаться совершенно в разных формах. Ну, там, например, уран-3О8. Плюс куча всяких примесей. Дальше мы, например, хотим из этого сделать топливо. Для этого нам нужно взять этот концентрат, очистить его от примесей, причем очень хорошо, это серьезное большое производство, и переработать в форму, которая бы нам была нужна для обогащения этого урана. То есть из уран-3О8 мы хотим сделать уран-фтор-6, то есть гексафторит урана. Мы хотим это сделать, потому что гексафторит урана используется в обогащении. В центрифугах, например, он там крутится в виде газа. Но чтобы из уран-3О8 получить уран-фтор-6, часто как промежуточный продукт получается вот эта вот зеленая соль, уран-фтор-4. В принципе, само по себе вот этом тетрафториде урана, уран-фтор-4, ничего такого нет. Ну, вполне себе один из продуктов, который вот у нас в ядерном топливном цикле получается. Однако, как только мы получили этот уран-фтор-4, мы также можем себе позволить вместо дальнейшего его превращения в уран-фтор-6, как обычно это нужно для обогащения и там изготовления топлива, мы можем сделать другую с ним операцию, из чего получится уже металлический уран. А металлический уран, например, может быть использован для изготовления топливных элементов для реактора, для наработки в этих топливных элементах уже плутония. Ну, например, для каких-нибудь военных целей. Причем плутоний такого вполне военного качества.
Спасибо. Мы беседовали с физиком-ядерщиком в Стокгольмском международном институте исследований мира Виталием Федченко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Белый дом и Пентагон отказались прокомментировать появившиеся на этой неделе сообщения газеты «Нью-Йорк Таймс» о том, что Соединенные Штаты расширяют секретные военные и разведывательные операции на Ближнем Востоке. Как сообщают со ссылкой на неназванных официальных лиц газета, соответствующий приказ был подписан главой Центрального командования США генералом Петриосом еще в конце сентября прошлого года. Этот документ санкционирует отправку американских спецагентов как в дружественные, так и не в дружественные страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Африканского Рога с целью проведения операций по обнаружению и уничтожению экстремистских организаций. Подробнее об этой публикации рассказывает Владимир Дубинский.
Вполне возможно, пишет «Нью-Йорк Таймс», что Пентагон уже воспользовался новыми полномочиями. Речь идет о военной операции по ликвидации связанной с Аль-Каидой группировки в Йемене, которая началась 3 месяца спустя после подписания приказа генерала Петреуса. В ходе этой операции американские подразделения специального назначения действовали на территории Йемена совместно с вооруженными силами этой страны. Позднее с дислоцированных в регионе американских военных кораблей по базам подозреваемых террористов были нанесены ракетные удары. Отказалось прокомментировать сообщение о приказе генерала Петреуса и Центральное разведывательное управление США, в чем ведомстве, по идее, и должны находиться разведоперации, которые теперь поручено проводить также и Пентагону. «Нью-Йорк Таймс» приводит лишь слова представителя ЦРУ Пола Джемельяна, который сказал, что у нас у всех очень много работы, и главное, чтобы наши действия были скоординированными. Тем не менее, некоторые обозреватели считают, что основания говорить о неких трениях между ЦРУ и военной разведкой все же есть. Вот что сказала, отвечая на вопросы «Радио Свобода», сотрудница Манхэттенского института политических исследований Джудит Миллер.
Именно об этом в связи с публикацией в «Нью-Йорк Таймс» и говорят в вашингтонских кулуарах. Почему вдруг Пентагону поручается проведение сравнительно некрупных разведопераций против террористов? По традиции всегда осуществляют под руководством ЦРУ. Многие считают, что тот факт, что секретный приказ генерала Петреуса был предан огласке путем утечки, свидетельствует о том, что некоторые сотрудники разведки недовольны тем, что Пентагон пытается действовать в их традиционной сфере. В то время как обозреватели в США и за пределами могут судить о том, как этот приказ скажется на имидже США и том, какие конкретные плоды он может принести в смысле борьбы с террористами из Аль-Каиды, главной темой обсуждения в самом Вашингтоне наверняка является вопрос, а не пытается ли Пентагон занять место, традиционно занимаемое Центральным разведывательным управлением.
Скажите, а насколько вообще такая махина, как Пентагон, способна успешно заниматься не очень крупномасштабными, а порой просто микроскопическими операциями?
Задачи и мандат военного ведомства с годами менялись, особенно в тех сферах, которые имеют отношение к войне с террором. И по мере того, как эта война разрасталась. Сейчас у Пентагона более широкий мандат, о чем явно свидетельствует обсуждаемый нами приказ генерала Петреуса. Конечно, ни вы, ни я этого документа не видели. И мы можем говорить о нем только исходя из того, что просочилось в прессу. Но я позволю себе сделать предположение, что Пентагон объяснит этот приказ таким образом, что он был отдан с целью обеспечения безопасности действующих в регионе подразделений спецназначения, а также американских контингентов в Ираке и Афганистане. Мол, нам нужны разведывательные данные для того, чтобы лучше защищать самих себя. Тот факт, что приказ был подписан генералом Петреусом, не вызывает удивления, так как он давно уже стоит в авангарде сил, которые стремятся к расширению полномочий Пентагона в войне с террором. Более того, такие разведданные ему, как главе Центрального командования, жизненно необходимы для успешного проведения военных операций в Ираке и Афганистане и невидимой войны, которую мы ведем в Пакистане.
Ирак, Афганистан и Пакистан — это понятно. понятно, но ведь приказ генерала Петреус распространяется на гораздо большую территорию, от Африки до Центральной Азии, покрывая, в частности, и Иран. Хотя необходимо подчеркнуть, что о каких-то конкретных, так сказать, мишенях в документе речи не идет. И все же, в каких, на ваш взгляд, странах приказ Пентагона может вызвать наибольшую обеспокоенность?
Само собой разумеется, но утечку этого документа обратят внимание в Иране, поскольку в теории разведывательные операции именно такого рода и проводились бы там, если бы речь зашла о нанесении военного удара. Впрочем, подчеркнем, что в приказе Петреуса не упоминаются конкретные страны. Но сигнал, посылаемый Ирану, вполне очевидный, и это не случайность. Я подчеркиваю, однако, что я ни в коем случае не хочу, чтобы создавалось впечатление, что я считаю, что по Ирану готовится военный удар, а уж тем более со стороны США. Я просто хочу сказать, что сбор той разведывательной информации, которая предусмотрена приказом, по логике вещей вполне соответствует интересам военного планирования всякого рода вариантов, которые могут возникнуть, в том числе и запасных вариантов.
Среди стран, попадающих, если так можно выразиться, под зонт этого приказа, безусловно, есть и дружественные Соединенным Штатам государства. Как в них отнесутся к этой инициативе Пентагона?
Если называть эти страны по именам, то надо думать, что Саудовская Аравия, например, вряд ли испытывает какие-либо иллюзии относительно того, что она находится под наблюдением. Тем более, что после 11 сентября 2001 года, когда выяснилось, насколько вовлеченными в террористическую деятельность оказались саудовские экстремисты. Более того, прекрасно известно, что саудовская разведка тесно сотрудничает с ЦРУ и с американской военной разведкой, потому что саудовские власти понимают, какую огромную опасность для их собственного режима представляют исламские экстремисты. Тем не менее, любое распоряжение, подобное тому, которое отдал генерал Петреус, не может не вызывать обеспокоенность в том или ином государстве. Я думаю, что если Саудовская Аравия не была поставлена в известность об этом приказе, а узнала об этом, как мы с вами, из газет, то сейчас между Эр-Риядом и Вашингтоном идет очень бурный обмен почтой. Впрочем, я не исключаю вероятность того, что некоторые страны региона были поставлены в известность заранее. Давайте не забывать о том, что на самом деле этот приказ является как бы продолжением расширения мандата Пентагона, начатого еще при президенте Буше.
Это была сотрудница Манхэттенского института политических исследований Джудит Миллер.
О секретной директиве Пентагона, информация о которой появилась в американской газете «Нью-Йорк Таймс», рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В связи со взрывом в среду вечером в центре Ставрополя возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В результате взрыва, по последним данным, погибли 4 человека, а пострадали 46. Взрыв произошел на козырьке здания, расположенного у Дворца культуры, где должен был состояться концерт Чеченского государственного ансамбля танца «Войнах». 22 российских туриста, пострадавших в автокатастрофе в Турции, будут доставлены сегодня на родину спецрейсом МЧС России. В катастрофе погибли 13 граждан России. Представители руководства Евросоюза выразили обеспокоенность отсутствием должного расследования в отношении чиновников МВД России, о причастности которых к коррупции заявлял юрист Сергей Магнитский. Российский омбудсмен Владимир Лукин передал президенту Дмитрию Медведеву список тюрем и колоний, где наиболее часто нарушаются права заключенных. Список составлен совместно с правозащитными организациями. Затраты на восстановление шахты «Распадская» могут составить от 6 до 11 миллиардов рублей. Само восстановление шахты займет минимум год. В результате двух взрывов на шахте в ночь на 9 мая погибли 67 человек. Судьба 23 остается неизвестной. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала мировое сообщество ответить на действия Северной Кореи, виновной в гибели южнокорейского корабля. Выступая в Сеуле после переговора с руководством Южной Кореи, Клинтон подчеркнула, что необходим сильный, но взвешенный ответ. Американский шаттл «Атлантис» благополучно приземлился в среду на мысе Канаверал во Флориде, завершив свою последнюю экспедицию на Международную космическую станцию. Премьер-министр Ямайки Брюс Голдинг пообещал восстановить порядок в столице страны Кингстоне, где в ходе вооруженных столкновений погибли, по последним данным, 44 человека. Парламент Венгрии поддержал законопроект о втором гражданстве для этнических венгров, проживающих за границей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Беседы из цикла «Российские регионы», «Башкортостан» и «Как относятся россияне к идее свободной продажи оружия». Башкортостан – один из самых крупных по экономике и по количеству населения регионов России и один из самых авторитарных по стилю правления. Как прошел Башкортостан-кризис? И что за общество сложилось в этой республике за годы правления президента Муртазы Рахимова? В беседе принимает участие доктор географических наук, директор проекта «Социальный атлас России» Наталья Зубаревич и историк-журналист, награжденный дипломом премии Андрея Сахарова Сергей Орлов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике и социальной сфере Башкортостана? Какие экономические и социальные процессы подкрепляют вот тот стиль управления, который сегодня, ну, не сегодня, а уже на протяжении почти 20 лет царят в Башкортостане?
Я обычно начинаю свой рассказ с кризиса, поскольку мы живем в этой ситуации. Но если вы так формируете вопрос, я могу сказать, что это второй по уровню развития субъект республика, субъект с достаточно выгодной в современных российских условиях специализации экономики, это нефтедобыча и нефтепереработка с нефтехимией, вот, с городом-миллионником, который тоже играет важную роль в развитии. Еще есть капитальный плюс, типичный для Башкортостана и Татарстана. Жизнеспособное сельское население с очень высокими стимулами и мотивациями к труду. Люди, которые умеют самообеспечиваться, много работают на земле и производят продукцию в личном хозяйстве, которая помогает их детям получать образование. То есть эта экономическая система более устойчивая на фоне других российских регионов, потому что у нее есть конкурентные преимущества. Теперь к кризису. Башкортостан из всех развитых регионов прошел кризис легче всех. У него не было сильного спада промышленного производства. Максимум, что полетело, это было где-то на минус 9% в пиковой фазе, а год он закончил с минус 3%. Кризиса почти не заметил. Доходы населения сократились очень незначительно, хотя уровень безработицы мотовской достаточно высок, почти 10%. Но это связано с большой долей сельского населения, почти 40%, и не вполне развитым сектором услуг, миллионной Уфе, вот в силу как раз тех политических ограничений, в том числе, о которых вы говорили. И сейчас, по темпам роста в первые два месяца, чувствует себя вполне комфортно, рост на 17-18%, восстановительный, они уже компенсировали спад. Цена на нефть хорошая, республика живет.
Сергей, я имею в виду мы, это журналисты, это люди, которые работают с общественными организациями, привыкли оценивать господина Рахимова как одного из самых авторитарных правителей в России. Может быть, это адекватный метод управления этим обществом?
Я по поводу экономики, конечно, соглашусь с Натальей Васильевной. Значит, Башкирия на 50% бюджет формируется за счет нефтепроизводства, Уфа на 70%. Вот, может быть, и это, конечно, влияет на настроение и температуру в обществе. Но, на мой взгляд, значит, вот это как бы кажущаяся стабильность, потому что вот стабильность, а потом может быть резкий провал, потому что фигур сейчас объединяющих, способных заменить Муртазу Рахимова, которому идет 77-й год, рядом с ним нету, которая бы удовлетворила всех.
То есть все-таки правильно ли я вас обоих понимаю, что то, что там есть нефть, значит нет демократии? Наталья Васильевна.
Нет, не только. Элементы этнической структуры влияют. Очень высокий уровень патернализма, только вот не такого шахтерского, пролетарского, а аграрного, потому что Уфа в очень значительной степени сформирована сельскими мигрантами в первое поколение, прежде всего башкирскими и татарскими, русские там жили раньше. Соответственно, нефтяные деньги, треть, абсолютно отстроенная клановая система контроля. Ну, как в Москве, в общем, что тут удивительного. Я не считаю господина Рахимова выдающимся правителем, потому что он сделал безумное количество ошибок в своей системе управления. Но более того, совершенно беспардонным образом была приватизирована очень значительная часть собственности, буквально там не так как-то сложно, как в Татарстане, а по-простому. И сейчас мы идем, и просто мы не видим того, что происходит под ковром. А под ковром происходит очень многое. Федералы возвращают эту собственность, в значительной степени ее уже вернули через АФК-систему, которая играет роль передаточного звена. Кому там Роснефть или Газпром она перейдет дальше, я гадать не готова. Но идет жесточайший возвратный передел собственности, и господин Рахимов сидит до конца этого процесса, он за него отвечает. Как только это будет завершено, будет найден человек и посажен. Незаменимых нет в России. Но для меня Башкортостан – это, ну, как бы предельный вариант приватизации активов территории семьей. Семьей в физическом, естественном смысле этого слова.
Сергей, скажите, пожалуйста, а что в обществе происходит? Что в самом Башкортостане происходит такого, что позволяет вот все это держать под ковром?
На мой взгляд, сейчас все, что наблюдается живое, это находится в интернете, потому что последний крупный митинг состоялся 5 лет назад, вот, и то был подключен монетизацией, значит, печатных СМИ, столько же, если не больше нет независимых, не поступает в республику. Какое-то оживление только наблюдается в интернете. Ну и там тоже, значит, не так все просто, потому что растет количество уголовных дел за экстремизм. Это говорит о все-таки росте протестных настроений. И тут немаловажный фактор играет и национальный, потому что сейчас, как это ни грустно, обсуждение каких-то движений власти при свободном обсуждении в интернете съезжает в социальные тематики на национальную. Тут некоторая мина замедленная была заложена еще Лениным, потому что Башкирия – регион, где титульное население занимает 25% из 100, и в Уфе – 15%. И при вот этой клановой системе это некоторая мина замедленного действия, и интернет, как маленький градусник, это показывает, куда может быть пойти ударная волна из-под этого ковра, скажем так.
Сергей, поскольку действительно, начиная с 2008 года, особенно с 2008 года, постоянно идут разговоры о необходимости и скорой отставке Муртазы Рахимова. Насколько он контролирует элиты Башкортостана? Насколько здесь есть элитный протест, и насколько он, с вашей точки зрения, может выплеснуться в какое-то действие?
Элитного, как мне кажется, нет. Ситуация выглядит, на мой взгляд, уникальной. Вы знаете, лет 10-11 назад произошла одна из крупнейших в Башкирии железнодорожных катастроф, когда, значит, в результате скопления газа и взрыва его в районе, значит, железной дороги буквально разметало 2 пассажирских поезда. Мне вот приходит в голову такая, значит, аналогия, что вот никак протестные настроения на сегодняшний день не оформились и не структурировались, но они копятся, и это видно, и что будет в итоге, то есть когда искра эта, может быть, произойдет, трудно предсказать, все это пока в бесформенной газообразной массе.
Наталья Васильевна, как вы оцениваете лоббистский потенциал руководства республики?
Очень средне, по двум причинам. Первая причина: на фоне мудрейшего руководителя, уже ушедшего в отставку, Татарстана, господин Рахимов максимум, что мог, идти по следам, пытаясь сделать то же, но грубее, хуже и с большими последствиями. Второе. Федеральный центр уже пробурил столько шурфов в этой якобы незыблемой схеме клана, что там вопрос не будет решаться взрывом. Я думаю, что вынут, поставят, обеспечат безопасность и договорятся по понятиям. Придет другой человек, произойдет одна еще система перераспределения. В лучшем случае у нее будут вовлечены, кстати, это сейчас немножко есть, там часть русского населения входит вот в ближний круг стоящих около краника. и, насколько я знаю, немного татарского населения. Но рисков этнических, таких, какие они казались нам в 90-е годы, в современном Башкортостане я, честно говоря, вот в такой явной форме не вижу. Объясню почему. Это усталость и 20 лет выживания людей и переход всей страны на индивидуальные стратегии выживания. Да, сплоченность этническая выше у татар, выше у башкир, она никакая у русских. Поэтому там ситуация будет решаться договоренностью между двумя этническими группами их лидерами, татарским и башкирским населением.
Сергей, иногда бывает такая ситуация, когда авторитарный режим исчезает, вроде бы дает свободу, а выясняется, что, собственно говоря, он ничего не подавлял, потому что и особенно и сказать, и сделать обществу уже нечего. Какое у вас ощущение вот под этим прессом авторитарного режима? Что-то осталось живое в самом обществе Башкортостана, в прессе, в гражданском обществе?
Очень точный вопрос вами, сказать, озвучен. Потому что я вот не наблюдаю, вот нету опять же таких структур, которые были бы, я не вижу, которые могли бы подхватить или занять это место. Вот какая-то бесформенность, газообразность, апатия. Вот знаете, есть такая сказка, значит, праздник непослушания, когда взрослые уходят из города, а дети предоставлены сами себе. Значит, они хватают сладкое, едят мороженое, набивают карманы, бардак и беспорядок, да? Вот тут такая ситуация, что вот как бы взрослые ушли, и власть в роли этих детей позволяет себе все что угодно. Эту чудовищную приватизацию и прочие скандалы имущественного плана. И ситуация, когда взрослые ушли и не вернулись. И вернутся ли они, непонятно на сегодняшний день.
Башкортостан получается такая несостоявшаяся республика. Что надо сделать для того, чтобы она состоялась, Наталья Васильевна?
Ну, я так, во-первых, не считаю, потому что апатия не есть признак несостоятельности. И все-таки
один из признаков, Наталья Васильевна,
бандитизма и прочих вещей мы там не наблюдаем. Просто задавленность инициативы действительно очень сильная. Люди перешли на семейно-групповые и индивидуальные стратегии выживания. Но у меня сохраняется оптимизм, связанный с тем, что при изменении институциональных условий все-таки есть шанс на медленное, тяжелое, но выздоровление общества. И могу вам сказать, что ситуация в Башкортостане с точки зрения энергетики людей не худшая, потому что село крутится, люди в городах пытаются заработать. Просто политика вынесена за скобки. Стало понятно, что сделать вот в этом консолидированном формате ничего нельзя, и люди решают свои жизненные проблемы поодиночке, семьями, родственными группами, вместе с друзьями. Общество нельзя назвать совсем больным. Оно болеет, конечно, но это не раковая опухоль пока. И это замыкание. Это пройдет.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и журналист Сергей Орлов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Исследовательская группа «Циркон» провела серию опросов по поводу отношения россиян к свободной продаже оружия. Как выяснилось, подавляющее большинство граждан эту идею не поддерживают, предпочитая другие способы обеспечения личной безопасности. По свидетельству социологов, подобное единодушие по другим поводам в обществе встречается довольно редко. В чем причины такого совпадения мнений? Каковы доводы сторонников и противников свободной продажи оружия? Как решается эта проблема, например, в Соединенных Штатах? Рассказывает Вероника Баде.
Дискуссии о возможности свободной продажи оружия идут в России уже два десятка лет. Однако социологическое исследование показало, что 83% россиян не приветствуют легализацию продажи оружия даже совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам, как это практикуется в некоторых странах. Одобряют эту идею только 14% опрошенных. Среди них несколько выше, чем в других группах, доля мужчин и молодежи. Почему люди не приветствуют свободную продажу оружия? Об этом директор исследовательской группа «Циркон» Игорь Задорин.
Главным фактором, который определяет, в общем-то, негативно негативное отношение к свободной продаже оружия является фактор ожиданий. Наше население, в общем, вполне естественно ожидает увеличения роста преступлений, причем не обязательно там связанных с каким-то злым умыслом, иногда это и преступления, что называется, по неосторожности. То есть на самом деле они, конечно, ожидают уменьшения безопасности в случае распространения свободной продажи оружия.
То есть получается, что эффект, по мнению большинства россиян, будет обратным тому, которого ожидают сторонники этой меры?
Безусловно, именно так.
А есть ли у граждан желание покупать оружие?
Сильно зависит от именно легализации. То есть на самом деле в настоящее время склонность не очень велика, но если будет легализована свободная продажа оружия, то тогда число респондентов резко возрастает и доходит до 21% тех, кто готовы купить оружие в случае, если будет принят соответствующий закон.
О чем это говорит? О законопослушности россиян?
Это говорит о том, что некоторые законы могут скорее провоцировать население на определенное поведение, а не наоборот ограничивать. То есть тогда, когда доселе запретное что-то становится разрешенным, это означает, что возникает новая социальная норма. И граждане готовы следовать этой новой социальной норме. То есть это значит можно. Раз можно, значит я это попробую.
Говорил социолог Игорь Задорин. А мы провели свой небольшой опрос. Хотели бы вы иметь боевой пистолет? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Хотела бы. На пожарный случай надо было бы иметь оружие.
Я руками могу справиться.
Не хотела бы. У каждого человека бывает состояние аффекта или какого-то нервного срыва, когда он может воспользоваться не в каких-то целях, допустим, самозащиты. Я считаю, что это очень опасно.
Вообще говоря, продавать его нельзя. Мало ли кто что захочет.
Вы купили пистолет. У вас ребенок взял этот пистолет, поиграет. А мало ли что случилось. Потом в Америке продают это оружие. Что их спасает? Это?
Нет, потому что он меня все равно не спасет. В одиночку не нападают, от группы не спасет, а потом, извините, не раскрывать проблему будет. Насколько правомерна была моя защита там.
Я считаю, это страшное дело. Это же, мне кажется, пальба просто начнется на улице.
Чтобы был, мало ли какие ситуации. А если там касается дела семьи, ребенка, допустим, там, жизни, то там не думаешь, как тебя там накажут, не накажут, это уже все как бы по барабану.
Мне кажется, те структуры, которые имеют к этому отношение, вот те должны иметь, милиционеры должны иметь все. Остальное действительно будет еще больше разгул преступности просто.
Хотел бы иметь. Милиция нас не защищает, поэтому мы должны как бы сами себя защищать.
Прозвучали голоса москвичей. Теперь послушаем экспертов. Слово психологу Сергею Яниколопову, заведующему кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета.
Продажа оружия создает только иллюзию личной безопасности, а может способствовать только росту насилия в стране. При этом я хочу подчеркнуть, что в стране и так уровень насилия чрезмерно высокий. Во-вторых, это дает возможность государству вообще убрать руки от такой важной проблемы, как обеспечение безопасности ее граждан. Государство перекладывает на плечи граждан как бы ответственность за их безопасность.
Но если государство не обеспечивает должного уровня безопасности в стране,
то есть два пути. Значит, один — браться за оружие. Другой путь — это требование от государства выполнения его основных функций — защита безопасности граждан данной страны.
Доводы психолога Сергея Яниколопова звучат довольно убедительно. Особенно если учесть, что в последнее время в России все чаще неадекватно применяют оружие даже те, кому разрешено его иметь. Сотрудники милиции, например. А вот Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», раньше тоже был противником свободной продажи оружия, но изменил свои взгляды.
Мы прекрасно видим, что Россия все больше и больше превращается в бандитское государство, где нет совершенно ни защиты личности, ни защиты порядка, ни защиты частной собственности, где человеческая жизнь уже не стоит зачастую ничего. Мне кажется, если государство умно, подчеркиваю, умно, поэтапно, вдумчиво разрешит свободную продажу оружия, я учитываю здесь и психологические, конечно, медицинские, другие факторы, то в обществе может создаться некий фактор саморегуляции, когда еще сосунок, оторвавшийся от маминой сиськи, уже будет понимать, что если я полезу в чужую квартиру и возьму чужую игрушку, меня могут ударить по башке. Я уже не говорю о взрослых людях. Россия, которая сейчас болеет глубоким законодательным нигилизмом, бандитизмом, рвачеством, хапузничеством, нужен некий внутренний механизм, механизм самозащиты, основой которого и должны стать не только законы, но и его величество оружие.
Так думает полковник в отставке Виктор Баранец. Обратимся теперь к зарубежному опыту. О том, в каких взаимоотношениях с личным огнестрельным оружием состоят американцы, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Соединенные Штаты можно с полным основанием назвать страной узаконенного культа огнестрельного оружия. Этот культ сложился исторически и закреплен законодательно. Историки считают, что если бы у гражданских лиц в 18 веке не было оружия, американцам было бы куда труднее подняться на борьбу с британским владычеством. Право каждого гражданина на владение огнестрельным оружием закреплено второй поправкой к Конституции США. В стране в частном владении зарегистрировано около 300 миллионов единиц огнестрельного оружия, включая 100 миллионов пистолетов и револьверов. Это значит практически по стволу на душу населения, включая младенцев. Но на самом деле оружие хранится дома примерно у 45% американских семей. По мнению владельцев, оно обеспечивает им определенный уровень защиты от преступников, а также является хорошим средством досуга, охоты или спортивной стрельбы. Сегодня правом на владение и ношение огнестрельного оружия обладают жители 40 из 50 американских штатов. Однако абсолютность такого права продолжает дискутироваться как на общественном, так и на правовом уровне. Оно по-разному регулируется законодательством разных штатов. Так, в ближайшие месяцы Верховный суд Соединенных Штатов должен принять решение о конституционности узаконенного 28 лет назад в Чикаго запрета на хранение и ношение ручного огнестрельного оружия. Видимо, высшие судебные инстанции в дальнейшем придется рассматривать не одно подобное дело. Так считает Дэниел Уэбстер, сопредседатель исследовательского центра политики в сфере огнестрельного оружия при университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Нам еще предстоит хорошо поработать в сфере законодательства. То, что стреляющие преступники на законных основаниях покупают оружие, не имеет никакого отношения к проблеме личного оружия. Проблема на самом деле состоит в размытости стандартов на право владения огнестрельным оружием. Что еще более важно, у нас практически отсутствует система ответственности торговцев оружием. Именно они должны следить за тем, чтобы оно было продано только по-настоящему законопослушным и психически здоровым гражданам.
Сегодня в американском общественном мнении царит раскол. Стоит ли давать правительствам штатов и местных юрисдикций полномочия по принятию законов, запрещающих продажу огнестрельного оружия и владение им? Согласно проведенному в марте общенациональному опросу исследовательского центра Pew, 50% респондентов возражают против права на такой запрет, а 45% приветствуют его. 46% американцев считают более важным защитить права владельцев оружия, и столько же процентов выступают за более жесткий контроль. Еще более выразительны результаты проведенного почти одновременно на эту же тему опроса социологической службы Расмуссена. 69% опрошенных готовы отказать властям городов в праве запрета на владение оружием, и только 25% придерживаются противоположного мнения. Эти данные резко отличаются от картины общественного мнения в мае 1999 года, когда страна была в шоке от устроенной двумя подростками бойни в школе Коламбайн, штат Колорадо, в результате которой погибли 15 и были ранены 24 человека. Тогда 65% американцев назвали контроль над оружием более важным, и только 30% заявили, что прежде всего ценят свободу владения им. Вообще, рост благосклонности американцев к частному владению огнестрельным оружием, который устойчиво прослеживается в последние десятилетия, время от времени отступает, когда стрельба психически неуравновешенного одиночки приводит ко множеству жертв. Так было в 2007 году после бойни в Техническом университете штата Вирджиния. Так было в прошлом году после стрельбы в штатах Нью-Йорк, Калифорния, Северная Каролина и Алабама. С приходом в Белый дом Барака Обамы американские сторонники большей либерализации права владения оружием пришли в панику, считая Обаму самым антиоружейным президентом в истории страны. Они опасаются, что Обама и сохраняющееся пока демократическое большинство в Конгрессе, уже проявившие себя сторонниками усиления государственного регулирования, не сегодня-завтра законодательно ограничат свободу владения оружием, которое для этих людей во многом символизирует личную свободу. Как отмечали участники состоявшейся на днях конференции Национальной стрелковой ассоциации, лоббирующие интересы производителей оружия, в последние месяцы продажа огнестрельного огнестрельного оружия в частные руки резко возросла, к удовольствию его производителей, говорит один из участников конференции Бад Шредер.
Обама оказался замечательным агентом по сбыту огнестрельного оружия. Сейчас стволы и боеприпасы раскупают даже те, кто раньше об этом и не помышлял. Просто люди считают, что администрация Обамы намерена либо конфисковать у них определенные виды оружия, либо затруднить их приобретение.
В свою очередь, компания имени Брейди, ведущая общественная группа по предотвращению насилия с использованием огнестрельного оружия, по итогам первого года пребывания Барака Обамы у власти поставила ему крайне неудовлетворительную оценку за, как она выразилась, его уход от проблем контроля над оружием. По заявлению президента группы Пола Хелмке, президент Обама, вопреки надеждам избирателей, пока не предпринял ничего для ужесточения проверки личности покупателей оружия, для перекрытия его нелегального оборота, для ограничения открытого ношения оружия, а также для принятия нового федерального запрета на производство, владение и импорт полуавтоматического оружия в целях использования гражданским населением. Напротив, Обама успел подписать законы, разрешающие ношение пистолетов на территории национальных парков и в пассажирских поездах.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне. Как мы видим, в США оружие в доме – это традиция, причем довольно давняя. А вот российские социологи сделали вывод, что практика свободной продажи и ношения оружия является в целом чуждой местным стереотипам социального поведения, традициям и культуре. В качестве альтернативы большинство россиян выбирают превентивные или отпугивающие меры защиты. Предпочитают, например, поставить бронированную дверь, завести собаку или носить с собой газовый баллончик.
Подробнее об отношении россиян к свободной продаже оружия Вероника Батэ будет говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 30 мая в 13 часов по московскому времени. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунда. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли эскалация обстановки на Корейском полуострове новой войной севера и юга? Об этом говорим с руководителем Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александром Жебиным и бывшим дипломатом Валентином Моисеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На борту самолета 15 врачей. Это медики МЧС России.
Мы вместе
России,
с международным сообществом и нашими китайскими коллегами подготовим эффективную...
Конфликт вошел в такую фазу, что люди просто вынуждены стоять на пути...
Пенсионная реформа – часть греческой антикризисной
КНДР
программы.
КНДР примет меры военного сдерживания.
Радко Младич скрывается на территории Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».